Время от времени он опускал в воду замаранный носовой платок и снова прикладывал его к лицу. Кровь успокоилась было и опять полилась, и вид ее заставлял Эггерта невольно содрогаться. Он глядел на гладкую поверхность стоячей воды и вспоминал, как плакала Тория. Никогда раньше он не видел ее слез, даже когда погиб Динар, даже на похоронах. Впрочем, Соль ведь не был на похоронах. Он знает об этом с чужих слов. Она не из тех, кто плачет при свидетелях. Видимо, уж очень невыносимой была ее боль. И причинил ее Эггерт, который, как видно, и рожден на свет только для того, чтобы доставлять Тории страдания. Небо! Да он с удовольствием избавил бы мир от своего присутствия. Только не знает, как. Скиталец не оставил ему лазейки. Скиталец. Эггерт отбросил платок, превратившийся в грязную тряпку. Ему придется вернуться в университет. Ему необходимо встретиться с давнишним постояльцем благородного меча. Ему надо убедить неведомого и страшного человека. Умолить его, стать на колени, если понадобится. Пусть снимет заклятие, иначе Эггерт сойдет с ума. С трудом поднявшись, он выбрался на мост. Шарахнулся от проезжавшей кареты. Медленно двинулся знакомой уже улицей, стараясь не выходить на ее середину и постоянно озираясь, нет ли опасности. На лице его по-прежнему горели следы ударов. Проходя через площадь, где красовалось на постаменте каменное привидение Лаш, Эггерт старательно обошел группку молчаливых людей в таких же, как у привидения, плащах. В какую-то секунду ему померещились пристальные взгляды из-под нависающих капюшонов. Но в то же мгновение серые фигуры повернулись и двинулись прочь. Над входом в парфюмерную лавку красовалась огромная тряпичная роза, эмблема цеха. Головка благородного цветка, напоминавшая скорее кочан капусты, безжизненно свешивалась с медного шипастого стебля. В широких окнах, подобно солдатам в строю, шеренгами замерли баночки и флакончики. У Эггерта закружилась голова от густого сладкого запаха, доносящегося из распахнутой двери. Он поспешно миновал лавку и замер. Странное, незнакомое чувство властно велело ему остановиться. В лавке, в благоухающих недрах ее, со звоном упал тяжелый вдребезги разбившийся предмет. Сразу после этого тонко вскрикнул детский голос, и раскатилось ругательство. Потом, отирая забрызганный чем-то рукав, из двери прошествовал долговязый господин с брезгливым выражением лица. Видно, покупатель. И еще потом хозяин лавки. Эггерт узнал его по все той же обязательной розе, вытатуированной на внешней стороне ладони. За ухо выдернул на порог мальчишку лет 12, ученика. Такие сценки не были диковиной в торговых, а особенно мастеровых кварталах. По 10 раз на дню здесь кого-нибудь пороли. И прохожие не обращали особого внимания на крики наказуемых, предоставляя воспитательному процессу идти своим чередом. Мальчишка-ученик провинился, видимо, серьезно. Хозяин был рассержен не на шутку. Остановившийся в 5 шагах Эггерт видел, как нервно сжимается рука с ремнем, и вытатуированная роза от этого чуть заметно шевелит красными лепестками. Мальчишка был надежно зажат между мощными коленями хозяина. Соль видел маленькое багровое ухо под прядью соломенных волос. Круглый испуганный глаз — да с другой стороны розовое пространство между спущенными штанами и задранной рубашонкой. Мальчишка покорно ждал наказания. Эггерту вдруг стало плохо, тоскливо, тошно. Хозяин ударил, и Соля накрыла волной боли. Он стоял в 5 шагах, и непостижимым образом боль чужого мальчишки обрушилась на него с такой силой, будь-то сам он был без кожи, ободранный, как туша под ножом мясника. К ощущению боли примешивалось другое чувство, ничуть не лучше. Соль понял вдруг, что хозяину нравится лупить, что он дает выход накопившемуся раздражению, что ему все равно сейчас кого бить, лишь бы сильнее, лишь бы с оттяжкой, лишь бы потешить изголодавшуюся душу. Эггерт не успел осознать, каким образом в нем открылось мучительное шестое чувство, и не успел удивиться. Его стошнило прямо на мостовую. Кто-то рядом ругнулся. Удары продолжали сыпаться, и Соль понял, что сейчас упадет в обморок. Он бежал, не разбирая дороги. Потом шел, потом брел, едва переставляя ноги. В каждом окошке, в каждой подворотне, в каждой улочке стояла боль. Стояла высоко, как вода в переполненном колодце. Это были только отголоски, сильные, слабые, острые и притупленные. Кто-то плакал, кто-то получал удары, кто-то наносил их, а кто-то маялся от того, что хотел бить, но не знал кого. Из одного окна на Эггерта будто дохнуло смрадом. Человек, скрывшийся в темноте комнаты, желал насиловать. И желал так алчно, что Соль, как ни было трудно волочить ноги, побежал прочь. В другом окне жило отчаяние, беспросветное, ведущее в петлю. Эггерт застонал и прибавил шаг. В трактире дрались. У Соля мороз продрал по коже от чужого азарта, темного, слепого азарта тяжелых кулаков. Город нависал над Солем, как зловонный ломоть ноздреватого сыра, испещренного дырами окон и подворотен. Ото всех сторон волнами исходило насилие. Эггерт ощущал его кожей. Иногда ему казалось, что он видит его клочковатые сгустки, дрожащие, будто студень. Насилие переплеталось с болью. Боль требовала насилия. Временами отравленное Эггертово сознание мутилось и отказывалось служить. К университету Соля вывела интуиция, либо чудо. У входа его окликнул и, не получив ответа, нагнал удивленный лис.
«Эй, Соль, да тебе, похоже, морду разбили!»
Шкодливые глаза цвета меда сочувственно заморгали. Лису, наверное, не раз и не два случалось получать схожие травмы. Глядя в его круглое мальчишечье лицо, Соль понял вдруг, что лис действительно сопереживает, и в сочувствии этом нет ни капли притворства.
«Ничего, братец!»
— Гаэтан усмехнулся шире.
«Морда она ведь не тарелка. Однажды разобьют, впредь только жестче будет».
Здание университета казалось островком незыблемого спокойствия среди моря зла. Обессиленный Соль прислонился к стене и бледно улыбнулся. По всему столу декана Луаяна раскатились фарфоровые шарики, соскользнувшие с нитки разорванных бус. Большая часть их затерялась в бумагах, а несколько цветных горошин, сорвавшись в края стола, застряли теперь в щелях каменного пола. Медленно, бездумно, с методичностью, достойной лучшего применения, декан собирал их один за другим, помещал на ладонь, и спустя секунду с руки его неуклюже взлетел майский тяжелый жук. Жуки велись под потолком, вылетали в приоткрытое окно и снова возвращались. Тория давно уже молчала, забившись в угол, и растрепанные волосы закрывали ей лицо.
«Раскаяние благотворно лишь до определенной степени. У самого глубокого озера обязательно бывает дно, иначе где бы спаривались раки?»
Со вздохом заметил декан, выпуская под потолок очередное насекомое. Тория молчала.
«Когда тебе было 10 лет...»
Декан почесал кончик носа.
«Ты затеяла драку с деревенскими мальчишками. Мать одного из них потом приходила ко мне жаловаться. Ты выбила ему 2 зуба. Или 3, ты не помнишь?»
Тория так и не подняла головы.
«А потом он бегал к нам каждый день, звал тебя то на рыбалку, то в лес, то еще куда-то. Помнишь?»
Дочь прошептала сквозь завесу волос.
«Очень легко тебе говорить. А Динар?»
И она замолчала, чтобы снова не заплакать. Старая книга и забытый рисунок разбудили давнее притупившееся горе. и теперь Тория заново переживала свою потерю. Грузный жук врезался в полку, рухнул на пол, полежал без сознания и снова взлетел с деловитым гудением.
«Ты ведь знаешь, как я относился к Динару»,
— тихо сказал декан.
«Я привык считать его своим сыном. Да так ведь оно и было.